Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Продолжаем главу, которая называется «Жертвование», «Трума». И, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И главу эту мы начали. Она глава непростая. Говорит о просто святой святых внутри человека. Просто о Творце, который находится внутри человека, получается.
Да, конечно,
там,
внутри.
Вообще все
мироздание, все находится внутри человека.
Все мироздание внутри. И в соответствии с этим у меня возникают все время вопросы, что дорога непростая наша.
И... Никто не обещал вообще простой дороги. Мы работаем на самой тяжелой работе против своей природы, против своего эгоизма. Мы не понимаем, что мы делаем, потому что мы внутри него находимся. А все силы, которые его исправлять, они находятся вне него. Эти силы называются Творцом. Мы должны привлечь на себя воздействие этих сил, чтобы они исправили наш эгоизм. Как же я могу изнутри эгоизма просить силы, противоположные этому эгоизму, чтобы они его исправили? Это невозможно как-то совершенно, да? Ведь мы же не можем, чтобы действовать снаружи. Для этого нам дается точка в сердце, так называемая, то есть какой-то контакт с этой внешней силой, с Творцом. Но этот контакт, он очень маленький, точечный, точка в сердце. Вот. Поэтому мы должны его развить. Для этого внутри эгоизма создается целая система, группа, поддержка, товарищи и так далее. И таким образом мы можем найти все-таки контакт, связь с внешней силой, которая бы нами управляла, нас держала.
Ну, обидно, так годы человек как бы борется, так скажем, работает.
Да.
И вдруг через 12-13 лет...
Даже через 20 и 30.
Вдруг, оп,
да, и все, и соскакивает с пути.
Соскакивает.
Или идет куда-то
куда
в другое место.
Идет, да.
Да. Ну, так надо проверить, а почему не смог, на чем именно соскочил. На чем соскочил? Когда, наверное, не просто слышал, можно слышать и не слышать, а когда действительно вдруг попал в ситуацию, когда вот сейчас здесь мне необходимо себя отменять перед другими людьми, перед группой.
Ну, это самое трудное, конечно.
И все. И здесь соскакивает. Ну, тут ничего не сделаешь.
Ну, 13 лет он это слышал каждый день.
А он не слышал.
Не слышал.
Он не слышал. Значит, не слышал, и все. И так можно еще больше. Намного больше, чем эти 13 лет. Я это знаю по опыту. С учениками, со многими людьми. Самое главное, это все-таки прописывать себе постоянно цель. Угу. Каждый день ее проверять. Угу. Каждый день проверять, находишься ли ты в средстве, которое к ней тебя ведет. Если да, то соглашаться вопреки всем своим сомнением, или сомнение уже быть тогда не может, но всем своим таким нежеланием.
Ну, как-то вы говорили, что если ты уже как бы, ты пробуешь, да, ищешь там, пошел туда, сюда, вернулся, ну уж когда пришел, тогда держись, как говорится.
Ну, а если не держишься, то это случается со многими.
Ну, вот у меня есть ощущение, так вот я говорю, что я думаю, что, вот, смотрю на молодых ребят, думаю, ну, чтобы выдержал, путь непростой, ну, уже знаешь по себе, чтобы выдержал.
Дело в том, что в наше время это уже не настолько непростой путь.
Угу.
Потому что мир подсказывает тебе, что делать в нем нечего.
Сзади уже горит.
Как-то. Да. Первое. Второе, все равно этим путем идут уже сотни и тысячи. Третье. Это то, что это путь рациональный. Это путь, который тебе раскрывает и в разуме, и в чувствах все стадии, по которым ты идешь. Ты видишь раскрывающуюся тебе мудрость, путь, все, в общем-то. И самое главное, что в наше время ты можешь начинать это реализовывать прямо перед тобой. Но это при том условии, если ты действительно понимаешь, что все построено на связи между людьми. Возлюби ближнего, как себя. Если ты приходишь в другое место, ты должен сразу же проверить. То есть раскрытие Творца может быть только в свойстве, которое называется «возлюби ближнего, как себя». Это написано в книгах. Что делается для того, чтобы достичь этого свойства? Выполняются ли при этом все указания наших учителей? Если они выполняются, то тогда можно проверять дальше. Если нет, то сразу же это надо все отбросить. Угу. Значит, таким образом выбираются определенные места, где это происходит. Ну и далее. Пусть проверяют.
Человек еще ищет какую-то поддержку в механических заповедях, которые он выполняет.
Это его дело, кто ему запрещает это делать. Но если мы работаем на весь мир, то мы не можем уже этого себе позволить в таком виде, как это существует в религиозной среде. Не можем. И по неволе мы не можем даже и все-таки так скрупулезно их соблюдать. Потому что человек, который занимается внутренней работой, у него существует все-таки перекос с ударением на внутреннюю работу по сравнению с внешней. И это неизбежно. Кроме того, дело в том, что если бы человек знал изнутри людей, которые выглядят такими соблюдающими,
да,
то тогда бы ему было легче. Но он смотрит на чисто внешнюю оболочку, и ему кажется, что, конечно, там что-то есть.
Вот. Ну, мне легче было. Знаете почему? Потому что я получил из Америки заказ сделать 50 портретов мудрецов Израиля. Это был самый крутой заказ у меня. Я хорошо заработал, кстати.
Да?
Да, я был год
тогда... Тех живых мудрецов?
Живых, наших, сегодняшних. Да, это было в 97-м году. Я уже год занимался. Полтора года. И вот я проехал. Я проехал, их снимал. То есть я посмотрел на все это. То есть мне дали эту возможность... Не случайно, но дали эту возможность. То есть мне сказали.
Ну, это хорошо тебе сделали.
Да,
большую
это мне сделали
оказали.
Подарок большой, да. Я потом, кстати, вот сказал, я вам делаю подарок, я еще дополнительного мудреца сниму. Ну и снял так, без денег. Вот. То есть мне дали это, другим кому не дают. Он все время, где-то в какой-то момент в падении, он думает, а может быть я... И вот это коварное дело. Коварное. Просто ловит тебя на каждом повороте. Может поймать на каждом повороте.
Да. Но у каждого своя миссия.
Да.
Все. Я уже старик, мне уже поздно меняться.
Кстати, на вас наезды существуют вот в таком виде еще очень важно. Говорят, что Лайтман ввел понятие «наука Каббала».
Наука Каббала.
А это мудрость Каббала переводится.
Ну и какая разница?
Вот даже из тех же источников, куда уходят люди, эти учителя говорят о вас вот такое.
Ну хорошо.
Ну, да, а Лайтман ввел наука Каббала.
Это не важно, не будем мелочиться, как называть. Они правы, мне не важно. В методике что неправильно? В самой методике. Вот в этом пускай докажут мне, что я не прав. Я готов буду измениться
медленно. О механических заповедях, конечно,
речь. А добавить надо?
Да.
Правильно, согласен с вами, добавить надо было бы. Но что неправильно в моей методике? Кроме науки, кроме там шапки, там чего-нибудь еще, там, да, и так далее. Что в моей методике в самой неправильно?
Ну, раскрыто для мира.
Что я ее раскрываю для мира?
Да.
Ну, мой учитель так пишет, что же я могу сделать?
Сначала должны евреи это все пройти.
Правильно. И я тоже самое говорю. Но с другой стороны сказано, что не выйдут евреи из изгнания до тех пор, пока мы не распространим это среди народов мира.
Да.
Ну так что же мне делать?
Масса.
Я за евреев, я хочу, чтобы они вышли из изгнания, поэтому распространяю на народов мира. Я делаю все, что написано по книге. Насколько я понимаю, объясните мне по-другому. Объясните мне, исходя из системы мироздания, из того, что Каббала меня учит. Я готов меняться. Я что, сам себе враг? Или кому-то другому? Я не хочу выполнять желание Творца? Я, может быть, где-то действительно ошибаюсь. Я сказано, что не верь себе до самого конца. А я еще не начал, может быть, этот путь. Не то, что закончил. Я готов слушать. Пускай придут ко мне и скажут. Я готов. Не полемика, не это самое. Серьезно разобраться в спокойной обстановке. Так или не так. Я готов. Что они прицепляются к тому, что я хожу только с кипой. Не одет так, как это самое. По мне и так видно, что я еврей. Мне кажется. Теперь далее. Что я учеников не обучаю заповедям? Да, не обучаю. Я им говорю, что надо это тоже делать, надо тоже интересоваться. Я жду, когда мы достигнем такого понимания, когда мы будем чувствовать эти заповеди внутри себя. И тогда будет легче мне им рассказывать, как их вообще выполнять. Я не могу сейчас сказать ему, что вот мы берем кружку, и поливаем правую руку, левую руку и так далее. Ботинок завязываем правый, потом левый. Это ничего, в общем-то, не даст. Потому что это всего лишь Выполнение одного, допустим, условия. Начинать все с правой линии, возлюби ближнего, на отдачу, и в мере этого тебе будет раскрываться левая линия, еще больше твой эгоизм и так далее.
В этом есть проблема. Проблема есть в том, вы правильно начали говорить, тогда от вас отваливается целая огромная часть учеников мира. Им не просто с этим всем будет жить.
Нет, понимаете? Я могу объяснить все заповеди, которые прописаны языком нашего мира, в их
внутреннем
свойстве. Да. И они написаны и у арии, только там они написаны еще более высоким языком, языком кабалы.
Да.
Там парцуфим, сферот и так далее, что при этом происходит и так далее. Я могу прописать это языком свойств, не языком сферот, языком свойств, то есть как бы психологическим языком, человеческих свойств. Отдача, получение, там, милосердие, суд и так далее. Ну, может быть, надо это все-таки сделать. Но опять-таки, и все они сделаны тоже для того, чтобы исправить сердце, как пишет Эвен Эзра в своем комментарии на Тору, что все заповеди даны для того, чтобы исправить сердце человека, то есть его эгоизм. Когда мы правильно обмываем руки, не то, что я говорю, что этого не надо делать или против этого, думаем ли мы о том, что я в этот момент должен отказываться от той части своего эгоизма, который во мне раскрывается? Должен ли я постоянно себя контролировать? Вот я нахожусь внутри себя со своим эгоизмом и в отмене его относительно свойства отдачи и любви, которое называется Творцом, и которое я пропускаю через ближнего, для того, чтобы быть уверенным, что я правильно его делаю, а не лгу самому себе. Настроен ли я так на ближнего, что я сейчас желаю ему отдать, желаю ему всего добра выше своего эгоизма, вопреки своему эгоизму, и для этого я иду правой линией, и в это время, если во мне открывается левая линия, то я ее снова привожу к правой, и только затем она оборачивается в средней линии. Нахожусь ли я в себе вот в этом вот во внутреннем процессе, назови его медитацией, молитвой, неважно как. Если да, то стоит выполнять механические заповеди. Если нет, может быть, они отвлекают человека. Я вижу, что те, кто выполняет их, не думают о их внутреннем наполнении, что внутри там находится, почти, о внутреннем смысле. Никто точно этого не знает.
Это высший пилотаж.
Да. Так что о чем я думаю? Я думаю о том, что когда мои ученики, и не обязательно евреи, а во всем мире все начнут более-менее ощущать вот эти внутренние движения, я, группа, Творец, отменяю себя относительно Творца, а группа между нами как состыкующее звено.
Буфер.
Буфер такой, да. Когда я это все делаю, если я делаю все, что бы я ни делал в мире, я относительно Творца, и посреди меня группа или человечество, неважно. Короче говоря, вся природа, весь мир.
Угу.
Вот. И мое отношение к Творцу, это в первую очередь мое отношение к миру. И при этом все, что бы я ни делал, с чем бы я ни сталкивался, я все должен выполнять так, чтобы принести наслаждение через мир Творцу, тогда я
выполняю.
Поднимаю стакан, и как же я могу с помощью этого отдать это наслаждение Творцу? Значит, я при этом произношу какое-то предложение, благословение называется. Что значит благословение? Я благословляю его. Я действительно это чувствую, я это передаю через людей, ему. Я включаю в это себя, я ощущаю, что действительно готов на этот уровень приподняться не для себя, а ради него, ради других. То есть если в данный момент вот это вот наслаждение, его я как бы передаю от себя им и Творцу. Не беру себе. Не беру себе. Более того, я не только не беру себе, даже после того, как я могу от него отказаться, и на самом деле отказаться, поставить так называемое первое сокращение на свой эгоизм, я теперь думаю, как же все-таки я могу тогда им что-то отдать? И тогда я только понимаю, что если я приму, возникает такая система обратной связи между ними и мной, если я приму, только таким образом я смогу им это передать. То есть это выше уже, это называется получение ради отдачи. Тогда только я делаю это движение такое, внутреннее, силовое намерение, что я наполняю себя этим наслаждением, ощущаю в нем потребность огромную, но наполняю его не ради себя только, а ради них. То есть это целая система очень серьезных внутренних исправлений, решений, измерений. И только после этого я могу это сделать. То есть если человек может сказать в духовном виде благословение на стакан воды и принять его действительно ради наслаждения через все человечество, передать это Творцу, то он находится уже на огромной духовной ступени с этим стаканом воды. То есть я надеюсь, что мы хотя бы приблизимся к тому, что я буду объяснять это ученикам свободно, угу, спокойно, просто. Угу. Они будут это быстро, мгновенно понимать. И тогда мы сможем с ними изучать, что значит заповеди. Все. И очень просто будет. И мы с ними будем просто проходить. Это будет система нашей внутренней тренировки. Ступеней. Система ступеней духовных. Все 613 заповедей – это система духовных ступеней. Как мы себя исправляем? На просто отдачу или на получение ради отдачи. И все. Но это когда у нас будет общий с ними не только письменный или устный, а чувственный язык. Чувственный. До тех пор, если я их буду просто так обучать этим заповедям, то...
Это заберет внимание.
Во-первых, это заберет внимание. И от отсутствия понимания смысла заповеди у них возникнут неправильные представления ложные. Они запутаются. Они запутаются. Правая-левая сторона, выше-ниже.
Там, философия превратится.
Да, это все поведет неизвестно куда.
Ну, вот вы сейчас говорили, я так чувственно воспринял это, что даже хотел пить в этот момент и не взял стакан. Потому что я ощутил, что вот до такой степени дойти – это высший пилотаж.
Неважно. Мы можем это сделать, мы обязаны это сделать. Именно это является целью. Идти сколько идешь. Ты начинаешь уже мерить, стоит, не стоит – это уже эгоизм. Нельзя.
Еще чуть-чуть продвинемся в этой главе нашей и просто по точкам немножко пройдем, потому что нет смысла читать, из чего все состоит. Это все очень сложное объяснение могут быть. Вот тут написано: положи в ковчег свидетельство союза, которое я дам тебе. Что это за свидетельство союза?
Ну, это как в ЗАГСе, да, или там в Рабануте заключается свадебный контракт.
Вот это вот свидетельство, оно сводит немножко человечество. Я помню, был такой фильм
«Индиана Джонс», всякие там.
Вот это вот поиск, да, свидетельства союза внутри ковчега, там такое творилось. Там,
да,
вот все там замерли, всех сожгло, там, только они открыли ковчег, там,
да,
вдруг началось.
Попер свет.
Да, попер свет, и всех сжег, и там все четко не произошло. Так вот, свидетельство этого союза, которое там положив, то есть говорится о каком-то действии, ну, да, не физическом, мы уже понимаем это, но свидетельство союза. Что это такое? Вот что это такое? Положить в ковчег свидетельство союза.
Принять такие исправления на самую потаенную часть своего сердца, угу, в которой будет связь между тобою и мною в самой центральной точке всего творения. То есть это такая точка, из которой исходит все мироздание. Там, где свойства Творца и свойства творения в обнаженном виде. То есть без всяких левушим, что называется, одеяний, да, соединяются между собой.
Почему это свидетельство называется? Вот только в этот
момент. Потому что Творец является свидетелем. То есть он обязуется, что эта точка, включающая в себя и творение, и Творца, никогда не разобьется на две. Это свидетельство. Свидетельство, как свидетель это на иврите?
Ну, идут.
Но... Идут. Эд.
Эд.
Да. То есть он обещает, угу, он ручается, поручается, что это никуда не пропадет. Несмотря ни на какие скрытия и проблемы, которые дальше, естественно, будут.
Очень интересно. Дальше рассказывается, по-моему, о важной части, которая называется крышка ковчега. И сделать ее из чистого золота. То есть крышка ковчега – это как экран, да? То есть, ну,
да-да-да.
Вот еще раз, что такое золото? Вот почему из
чистого... Это правая левая сторона, золото, серебро.
И вот дальше разговор идет. Сделай двух крувов. Крувов это двух...
С помощью которых ты приближаешься ко мне. Крув это... от слова коров.
Крув от слова коров. Да. Близкий.
Да. Так же, как курбан от слова
коров. На русский
коров.
Переводится ангелов. Да?
Или как, ну, они переводятся.
Даже не ангелы. Не
рисуют их в таком виде.
Да. И вот тут написано, почему их так рисуют в таком виде. Сделай двух крувов из золота на двух концах крышки. Выкуй их вместе с крышкой. Сделай одного крува с одной стороны и другого крува с другой стороны. Из самой крышки выкуй крувов на двух краях ее. И будут крувы с простертыми вперед приподнятыми крыльями. Крылья их должны прикрывать крышку, а лица их будут обращены друг к другу и слегка склонены вниз крышки. Представляете, что творится? То есть, просто... А вы говорите, поэтому да, их изображают крувов с крыльями.
Ну, хорошо, правильно. Это отсюда а и вот пошли ангелы всякие.
Да, вот немножечко... Вот. Что такое крув, мы уже как бы с вами сказали от слова коров,
да.
Приближающий, да. Да? А что такое крылья их, которые простерты над крышкой?
Это, наоборот, это скрытие.
Скрывают.
Да, это. Скрывают. Крылья, они скрывают покрытие, скрывают вот эту вот...
крышку ковчега.
Да, там, где запись непосредственной связи. В чем она заключается, эта связь между Творцом и Творением? Угу. А крылья прикрывают это, дают тень.
Ну, еще есть, конечно, вопросы. И дальше мы приближаемся к концу. Вот здесь очень интересно говорится. «И я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой из пространства над крышкой между двумя крувами, которые на ковчеге свидетельства союза. Так я буду передавать через тебя все повеления сынам Израиля». Вот давайте только на этом остановимся и закончим передачу.
Ну, что же здесь есть? Исходя из этого вот источника, который находится в ковчеге.
Через тебя имеется в виду через Муше, да?
Ну, да. Исходя из этого источника, который находится в ковчеге, через состояние, когда Моше соединяется с этими крувим, и с правой и с левой линии он приближается к раскрытию Творца, используя в то же время и тень, то есть экран.
Крылья.
Он не работает своим эгоизмом, все идет здесь на отдачу и все. Тогда он раскрывает эту среднюю линию между двумя крувим, и оттуда является ему раскрытие Творца.
То есть, есть у нас приближение по правой и по левой линии, это вот эти два крува стоящих.
Да, но с помощью их крылья,
с помощью
прикрытия
тени.
Да,
тени.
Экрана, скрывающего Творца от Муше. Поэтому он только слышит. То есть, он доходит до свойства бины, не до свойства хохмы. Но это, в принципе, и есть ступень Муше.
Все время движение происходит через Муше. Прямого как бы, проявления Творца не через Муше быть не может.
Нет, это ступень, через которую он проявляется.
Муше. И эта ступень есть в каждом человеке.
Да, конечно.
И каждый должен найти в себе.
Каждый должен достичь своего полного исправления. То есть подняться до самой высшей ступени, включая в себя все человечество.
Вот снова возвращаемся туда.
Куда? А иначе ты не поднимешься. Не поднимешься. Подъем вверх, так сказать, энергетически, морально, духовно, неважно как. Угу. Он потому, как ты включаешь в себя все больше и больше и больше и больше населения, грубо говоря.
То есть, если мы говорим о пирамиде, что ты строишь базу все
шире, шире, и на основании этого
тогда устойчивее это все состояние.
Тогда эта пирамида песка может быть более высокой.
Спасибо большое, дорогие друзья. Мы продолжим дальше эту главу, а пока вот мы говорим о том, что все человечество нужно к этому подводить. Спасибо большое, до свидания.